В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Тбилиси ждет повышение тарифов на электроэнергию. Власти обещают компенсировать рост цен социально незащищенным группам населения. В самопровозглашенной республике Южная Осетия вводится новый порядок въезда иностранцев. Серия автоаварий произошла в самопровозглашенной республике Абхазия. Есть человеческие жертвы. В рубрике «Гость недели» министр обороны Грузии Тинатин Хидашели. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: турецкая авиация нанесла удары по позициям боевиков ИГИЛ. Министр юстиции Украины заявил, что коммунистам запрещено участвовать в выборах всех уровней. В Баку начался судебный процесс над Хадижей Исмайловой. В ходе крупномасштабной военной операции против экстремистской группировки «Исламское государство» турецкие военные уничтожили около 100 джихадистов. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Турецкая авиация впервые нанесла удары по позициям боевиков экстремистской группировки «Исламское государство» в Сирии. Самолеты взлетели с военной базы Диарбакыр и атаковали два штаба так называемого «Исламского государства» вблизи сирийского села Гавар. Наносившие авиаудары истребители находились в турецком воздушном пространстве. Военные начали операцию после того, как группа вооруженных террористов проникла на территорию Турции и открыла огонь по военным блокпостам на границе с Сирией, в результате чего был убит турецкий военный и ранены двое. По всей стране полиция проводит антитеррористическую операцию, в которой участвует более 10 тысяч полицейских. Задержано более 300 человек, которых подозревают в причастности к экстремистской группировке «Исламское государство». Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что с 24 июля коммунистам запрещено участвовать в выборах всех уровней. Выступая на брифинге, министр сказал, что это требование соответствует как действующему закону о местных выборах, так и закону, который недавно был принят Верховной Радой и в ближайшее время будет подписан президентом. Петренко отметил, что Коммунистическая партия Украины КПУ, КПУ «Обновленная» и Коммунистическая партия рабочих и селян нарушают закон о запрете пропаганда коммунистической идеологии. В пятницу уже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что с 24 июля все коммунистические политические организации на Украине больше не имеют статуса политических партий. Лидер КПУ Петр Симоненко заявил, что, несмотря на решение властей, коммунисты будут участвовать в выборах. Местные выборы на Украине постановлением Верховной Рады назначены на 25 октября.
Эхо Кавказа. Новости.
Украинская группа «Информ Намалм», занимающаяся сбором доказательств участия российских военных в конфликте на Украине, опубликовала расследование, свидетельствующее об участии в войне разведывательного подразделения 18-й отдельной мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Речь идет о 11 контрактниках, утверждают расследователи, которые побывали на Украине летом и осенью 2014 года. Размещенные ими в социальной сети ВКонтакте фотографии свидетельствуют о том, что они участвовали в боевых действиях в форме с шевронами Новороссии. В Баку начался судебный процесс над Хадиджей Исмайловой, сотрудницей азербайджанской службы «Радио Свобода» «Радио Азатлык», занимавшейся расследовательской журналистикой. Исмайловой, которая находится в тюрьме уже более 7 месяцев, предъявлены обвинения в клевете, уклонении от уплаты налогов и незаконной предпринимательской деятельности. Международные правозащитные организации утверждают, что эти обвинения являются политически мотивированными формой мести за репортажи Исмайловой о финансовых злоупотреблениях президента Азербайджана Ильхама Алиева и членов его семьи. Процесс над Исмайловой сопровождается активной международной кампанией протеста и солидарности. Американский Пенсеттер в этом году удостоил журналистку премии за свободу слова имени Барбары Гольдсмит, ежегодно присуждаемой автору, преследуемому за за осуществление своего права на свободное выражение. В письме из тюрьмы, опубликованном в «Нью-Йорк Таймс» 12 июня, Исмайлова писала: «Азербайджан находится в разгаре кризиса в области прав человека. Она призвала международное сообщество оказать давление на президента Алиева с целью освобождения политических заключенных». Главный редактор «Радио Свобода», «Свободная Европа» Ненад Печ заявил, что лишение свободы Исмайловой не имеет ничего общего с нарушением закона. Речь идет только о том, чтобы с помощью любых средств заставить замолчать Хадиджу и «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». В Македонии убит политик из крупнейшей албанской партии Демократического союза за интеграцию Джемаил Раджепи. Как передает корреспондент «Радио Свобода» Юлия Петровская, Раджепи был застрелен в четверг в городе Куманово на севере страны. Сообщается, что политик, который был одним из полевых командиров повстанческой армии национального освобождения во время конфликта в Македонии в 2001 году, скончался по пути в больницу. Кроме того, огнестрельные ранения получили два других бывших члена ОНО, Шевкир Джепи и Гани Демири, которые находились вместе с политиком. По словам очевидцев, огонь велся из движущейся машины. Полиция заявила, что ведет поиск преступников. Кремль запретил чиновникам и руководителям госкомпании упоминать имя оппозиционера Алексея Навального в публичных выступлениях. Об этом негласном запрете сообщают российские агентства, в частности РБК со ссылкой на агентство Bloomberg.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск. Слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Следом за регионами и столицу Грузии ждет рост цен на электроэнергию. Распределительная компания «Теласи», обслуживающая Тбилиси, уже подала заявку в Национальную регулирующую комиссию. Вице-премьер правительства Каха Каладзе считает рост тарифов естественным процессом, так как энергетика Грузии зависит от импорта. В городской мэрии, в свою очередь, уже заявили о готовности выплачивать компенсации социально неблагополучным семьям. Между тем, в оппозиции предлагают другие пути выхода из ситуации. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Хотя регулирующая комиссия рассмотрит заявку Теласи только через несколько дней, у министра энергетики Кахи Каладзе не возникает и тени сомнения, что комиссия удовлетворит запрос на повышение тарифов.
Регулирующая комиссия пересчитает тариф, и я не сомневаюсь, что его повышение произойдет аналогично с тем, как это было в случае с «Энергопро», так как цена за закупаемую электроэнергию для всех одинакова. В связи с девальвацией лари импортируемая электроэнергия подорожала, поэтому мы постоянно говорим о значении укрепления энергетической независимости страны. Мы должны сделать все для развития энергетического сектора, чтобы не быть зависимыми от соседних стран.
Заявил чиновник. Осталось непонятно, кому обращался министр, так как развитие энергетики является его прямой обязанностью. Аналитик энергетической отрасли Андрей Агведиани напоминает, что начало строительства нескольких крупных ГЭС раз за разом откладывается по ряду причин.
Грузия богата энергоресурсами. Ее потенциал равняется 90 миллиардам киловатт-часов. К сожалению, в данный момент освоено лишь 18% всех ресурсов. В общем энергетическом балансе 70% электроэнергии вырабатывается на ГЭС, 20% производят ГРЭС, и еще 10% в пиковые часы Грузия импортирует из соседних государств. Именно эти 30% привели к росту потребительских тарифов. Так, стоимость электроэнергии, выработанной на ГРЭС, превышает 10 тетри, а импорт обходится в 20 тетри. Дефицит можно покрыть путем строительства крупных ГЭС, несмотря на непопулярность этой идеи у политиков и определенных слоев населения.
Убежден эксперт. Ожидаемое повышение тарифов комментируют и в городской мэрии. Мэрия не бросит горожан на произвол судьбы, заверил градоначальник Тбилиси Давид Нормания.
Рост тарифов никак не затронет население Тбилиси. Мы сделаем все, чтобы те граждане, которые не в состоянии оплатить подорожавшие коммунальные услуги, не испытывали проблем. Тбилисская мэрия приложит все усилия, чтобы ни одна семья не осталась без нашей поддержки.
Повторился мэр. Оппозиционеры в Сакрыбулу говорят, что мэр как минимум лукавит, говоря о помощи всему населению. Представитель ЕНД Иракли Абисадзе опубликовал в соцсетях следующий статус.
В городском бюджете нет свободных средств. Только на проведение дорожных работ на днях городские власти заняли в банках 18 миллионов лари под высокие проценты. Внутренние ресурсы исчерпаны.
Заверяет депутат. Депутат от парламентской оппозиции Зураб Джапаридзе также считает, что субсидирование тяжким бременем ляжет на бюджет. Повышение тарифа неминуемо приведет к повсеместному росту цен, поэтому население пострадает в любом случае. Для решения проблемы парламентарий предлагает иной подход.
Энергокомпании необходимо освободить от уплаты НДС, что приведет к снижению стоимости электроэнергии на 18%. На следующем этапе необходимо внедрить дифференцированный тариф для каждого времени года, а также дня и ночи, как это практикуется в развитых странах Евросоюза. Эти меры позволят стабилизировать цены на электроэнергию.
Заявил Джапаридзе. В целом, единственной распределяющей компанией, еще не обратившейся с заявкой на повышение тарифа, является энергодистрибуция Кахетии. Однако специалисты предполагают, что это ненадолго. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Южной Осетии введен новый порядок въезда иностранцев на территорию самопровозглашенной республики. По новым правилам, если местный житель намерен пригласить иностранца в гости, он должен подать в МИД соответствующее заявление, приложить к нему данные о гостях и копию своего паспорта. Срок рассмотрения приглашений – до 10 календарных дней. Мнение юго-осетинских экспертов по поводу этого нововведения в материале Мурата Гукемухова.
Югоостинский эксперт Роланд Келексаев не видит практического смысла в этом новшестве. Понятно, говорит Роланд Келексаев, что мотивировано оно некими соображениями безопасности. Но ничего, кроме ненужной бюрократической волокиты, это нововведение не принесет.
Очевидно, что Южная Осетия находится не только в военном, экономическом, но и в визовом пространстве Российской Федерации. Те, кто приезжает в Южную Осетию, они все едут через Россию. И на российской границе этих людей уже проверили. По базам данных, которых в Южной Осетии нет. Я допускаю, что есть некий список лиц, к которым есть претензии у властей Южной Осетии. Но этот список, я так думаю, будет небольшим. И их можно внести в компьютер на югоостинском посту.
По мнению югоостинского общественника Тимура Схурбати, с одной стороны, это нововведение выглядит как недоверие к Российской Федерации, к ее компетентности в вопросах безопасности. С другой стороны, это еще одно искусственное препятствие для тех, кто хочет приехать в республику. Власти много говорят о развитии туризма, привлечении инвестиций, но на деле отпугивают гостей республики подозрительным отношением, чрезмерным вниманием спецслужб, говорит Тимур Схурбати.
Дней 4-5 назад у нас гостили туристы из Москвы, Белоусов, Кузнецова и Мария Климова. Ну, Южная Осетия такая мононациональная, в принципе, страна. И поэтому русский типаж виден сразу. И было очень неприятно, когда мы, идя по дороге, вдруг остановился джип. Из него вышли два человека в джеймс-бондовской форме. Это белая рубашка, штаны. Начали интересоваться, кто это такие. И причина, которая вызвала их подозрение, фамилия Белоусов. И вот был задан вопрос, почему, говорит, у него фамилия кончалась не на букву «В», а на два «Ф».
Вполне понятно, говорит Тимур, что подобные проверки на дорогах пугают людей. После этого они вряд ли приедут в республику, да и своих знакомых при случае отговорят от поездки. Вообще, считает Тимур Скурбати, демонстрация подозрительности, настороженности по отношению к гостям республики становится нормой в Южной Осетии.
Буквально вчера к нам приехали альпинисты из Сыктывкара. Их пригласил наш альпинист. Они хотели посетить Кельтское озеро, которое находится в 5 километрах от границы. И для того, чтобы получить разрешение на посещение этого озера человека, который их пригласил, ему понадобился целый день. Вот после этого я хочу сказать, что ККБ Республики Южной Осетии, конкретно господин Шаргаев, вы против кого работаете в этой стране? Против того, чтобы к нам ездили русские туристы, потому что они сказали: ребята, вы хотите в Россию, и в то же время вы нам не верите.
Непонятно, говорит Тимур Скурбати, как в таких условиях власти намерены привлекать бизнес, в том числе иностранный. Кто из уважающих себя бизнесменов будет целую декаду томиться в ожидании разрешения на въезд в Южную Осетию где-нибудь во Владикавказской гостинице?
На самом деле не надо умничать, надо создать наиболее благоприятный режим для посещения бизнесменов и туристов в Осетию, кого бы там ни было. У нас столько спецслужб, что каждому можно представить троих. Пусть следят. Против этого я не возражаю, пусть следят так, чтобы этого никто не замечал.
Югостинский МИД не потрудился разъяснить в своем объявлении, кого конкретно он считает иностранцем. Распространяется ли этот термин на россиян или граждан стран Евразийского союза, членом которого мечтает стать Южная Осетия? Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе в Абхазии произошел ряд резонансных автодорожных происшествий. Есть погибшие, в том числе и дети. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Не раз сталкивался с психологической закономерностью. Только услышишь о каком-то несчастье и утешишь себя мыслью, но это не у нас, это где-то далеко, как нечто подобное произойдет совсем рядом. Вот на днях увидел по телевизору картинку. Микроавтобус «Газель», упавший на дно ущелья 200-метровой глубины. Во вторник вечером его пассажиры ехали с похорон в дагестанском Хасавюрте в другой дагестанский населенный пункт через территорию Чечни. Водитель не справился с управлением на горной дороге, по одной из версий, из-за камнепада. Погибло 11 человек, все женщины, шестеро госпитализированы. И вот подобное страшное происшествие всего через сутки уже в Абхазии. Репортажи о случившемся тоже попали на российские телеканалы. В среду 22 июля около 9 вечера на 18 километре автомобильной дороги от шоссе к озеру Рица внедорожник-кроссовер с госномером Липецкой области двигался в направлении Гагры. Водитель, 30-летний житель Гудауты, не справился с управлением, допустил столкновение со скалой, и автомобиль упал с 20-метровой высоты в реку Бзык. В машине находилось 7 человек, в том числе 2 детей. Удивительно, но 5 из них, включая водителя и 3 туристов из Липецка, не пострадали. Пассажирка Наталья Севрюкова, 1974 года рождения, жительница Санкт-Петербурга, с телесными повреждениями доставлена в центральную районную больницу города Гагра. 4-летняя девочка из Санкт-Петербурга Даша Михальская пропала с места происшествия. Поначалу нашли только ее обувь. Так получилось, что, прочтя вчера информацию об этом в интернете, вместе со страдающими комментариями форумчан, я, как и они, долго надеялся, что Даша осталась в живых и, унесенная, видимо, речным потоком, будет спасена абхазскими МЧСниками. Так и ходил полдня в городе с этой надеждой на чудо, а вечером, придя домой, услышал от соседей, что найдено ее тело. Затем из сообщений интернет-изданий выяснил, что оно было обнаружено примерно в 15:30 в 10 километрах от места происшествия в русле реки Бзыбь. Вообще, на этой неделе на абхазское общество обрушился целый камнепад сообщений об автопроисшествиях. Так, в понедельник 20 июля на республиканской трассе в Ачимчирском районе на повороте к чайсовхозу села Мык примерно в 8:30 утра грузовой автомобиль столкнулся с сельским автобусом, направлявшимся из села Члово в Сухум. Один пассажир погиб на месте, еще 2 были госпитализированы, затем одна из них скончалась. Примечательно, как менялись комментарии интернет-пользователей на форуме одного из сайтов. Сперва водители грузовика, протаранившего автобус после того, как он вроде бы заснул за рулем, писали чуть ли не сочувствием. Говорят, хороший парень, ехал с грузом из Апсоу, долго ночью мурыжили таможенники, ему бы поспать часок в кабине после переезда границы. А потом экспертиза показала, что в его крови обнаружены метадон и марихуана. Вот тебе и хороший парень, убил 2 людей. Кстати, и в крови беспечного ездока в Зыбском ущелье нашли алкоголь. Оба задержаны, но до решения суда не хочу называть их фамилии. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Гость недели». Позавчера в Праге с визитом находилась министр обороны Грузии Тинатин Хидашели. О целях ее визита и о важных текущих вопросах с ней побеседовала в нашей студии моя коллега Кэти Бучуришвили.
Калбата Нутина, прежде всего мы хотели бы услышать от вас, как вы оцениваете то, что происходит в последние дни на де-факто границе с Южной Осетией?
Я думаю, что оккупация – это, само собой, проблема, с которой Грузия борется за последние 7 лет. Само собой, тот факт, что в Европе в 21 веке мы получили эти barbed wires, которые уже вот 6-7 лет как Россия строит и не достроила. Лучше всех говорят о глубине проблем, что им пришлось физическую сепарацию сделать между грузинами и осетинами, потому что по-другому их цели не были достижены. И они это лучше всего почувствовали в 2006-2007 году, когда конфликт практически был решен на человеческом уровне. Поэтому, так как этот процесс идет к концу, мы, наверное, посмотрим и другие места, увидим другие места на территории Грузии, где эти баннеры будут установлены. И очень просто и очень популярно сейчас там быть таким большим патриотом, когда будешь говорить, что мы не допустим, и что это оккупация, которая захватывает еще больше земель в Грузии, но в реальной жизни это неправда, потому что уже в 2008 году, в конце 2008 года, в начале 2009, дважды, они объявили свои границы. Да, когда они сказали, что вот это Южная Осетия, Россия признала эту Южную Осетию как страну независимую, они объявили, что вот это наши границы. Да, сегодня опять-таки мы можем сказать, что почему стоял баннер Ворчосан. И, конечно, мы об этом говорим, об этом говорит весь мир, потому что мы встали в очереди у всех офисах во всем мире и требовали, чтобы наши партнеры были alerted. И все время об этом говорили. Все время Грузия была в повестке дня, когда идет разговор об Украине, о деоккупации, когда идет разговор об усилении мер для того, чтобы мир был установлен в регионе. Но факт остается фактом, что когда в 2008 году случилось то, что случилось, мы не победили ту войну, и она не закончилась самым лучшим образом для Грузии, когда захватили больше территории, чем это было до того, до 7 августа. Вот тогда, как раз тогда и решилась судьба всех этих точек, о которых сегодня мы говорим. Сама Орчосаны, о котором столько разговора было за последнюю неделю, это очень известная пресс-конференция тогдашнего замминистра Эказгуладзе, когда она объявила всей Грузии, что мы можем спать спокойно, потому что танки перешли в Орчосан. Как будто в Орчосане не было Грузии. Да, это все об этом помнили, все об этом помним. Тогда это было очень трудно послушать. Но это тоже тогда тоже было реальностью. И это та же самая Орчосане, она никуда не ушла. Она там же стоит, где тогда стояла, с теми же проблемами, которые тогда были. Просто вот в этот процесс, когда идет этот барбвайринг грузинской территории, они дошли до Орчосане. И сейчас поставили баннер там. Я могу вам сказать, 6-7 других сел, где то же самое, наверное, и произойдет. Это реальность. Трагично, не трагично, надо что-нибудь сделать, нет, это другой разговор. Но это реальность, которая в Грузии уже 7 лет.
На днях госминистр по гражданскому примирению Паата Закаришвили тоже сказал нам, что границы эти проходят ровно по той линии, которая признана оккупированной. С осетинской стороны, насколько мне понятно, и нынешние власти не будут вести переговоры по демаркации.
Никакой демаркации с грузинской стороны, конечно, не будет. Я не думаю, что это вообще должно быть в повестке дня.
А как тогда процесс замкнутого круга?
Как раз об этом и идет речь, что этот замкнутый круг не в Орчосане. Замкнутый круг у нас в Очамчире, замкнутый круг у нас в Цхинвале, Кудаута. Это проблема, которая охватывает 20% нашей территории. Если мы сейчас будем говорить об Орчосане и как решить проблему Орчосане, я думаю, очень непопулярно, что я сейчас скажу, но это очень несерьезно. Понятно, что оппозиция должна сейчас кричать об этом, но у меня очень четкие такие маленькие вопросы, даже у меня нет вопросов, но раз так этот диалог идет или этот протест идет, конечно, эти вопросы возникают. Когда в 2009 году они поставили первый баннер, я как министр обороны Грузии и мое правительство просим национальное движение рассказать нам, что они сделали в 2009 году, в апреле, когда после войны, когда поставили поставили первый баннер. Или в октябре 2010 году, когда на 2 километра передвинули баннер опять-таки. Опять-таки, это не была новая территория. Это та территория, которая по советским картам была границей Южной Осетии. Но если они говорят, что мы неэффективно работаем, могут они нам прислать лист работ, которые мы должны сделать, которые они делали, а вот мы сейчас не делаем. Или то же самое, конечно, к нашей новой оппозиции, которая позавчера была правительством Грузии. Что они делали в 2013-2014, когда то же самое случалось? Да? Это трагичные истории, конечно, особенно когда это касается людей, потому что там люди живут, которые, да, как вот в одном статье была, заснули в Грузии и проснулись в Южной Осетии. И это серьезные, важные человеческие трагедии. Но я не думаю, что сейчас это самый главный вопрос для грузинского государства, когда мы говорим о том, что очень близка цель первого рывка в Евросоюзе. Что, наверное, до конца этого года у нас будет виза-фри режим. Когда мы говорим об этих вещах, когда впереди Варшавский саммит, где мы надеемся, что прогресс будет очень большой.
Хабатонутина, в конце августа намечено открытие в Грузии учебного центра НАТО. Сам факт, что в Шидакартле не совсем спокойно, может каким-то образом повлиять на эту дату? Ведь Россия не проявляет особой радости, будем говорить, по поводу открытия этого центра и может пойти на обострение ситуации. Вы готовы к такому повороту событий?
Самое главное для нас – идти степ-бай-степ к нашей главной цели. У Грузии нет никаких шансов, если она останется одним. Мы не сможем, сколько оружия мы купим, какова большая будет наша армия. Если каждый грузин пойдет в армию, каждый грузин, который может держать в руках оружие, пойдет в армию, мы эту войну не выиграем. Это так просто, как 2×2=4. Да? Единственный шанс для Грузии – это быть демократичной страной и страной, которая будет частью Евросоюза и НАТО. Что Россия делает, почему она этого делает? Как раз потому, о чем был ваш вопрос. Не только JTEC, конечно. Много вещей сейчас происходит для Грузии позитивных вещей, которые они хотят остановить. Такие провокации, если мы сейчас станем вот этим супернационалистами и скажем, что все, вот здесь уже конец нашего терпения. И после этого мы уже не сможем проглотить. Да, это. И что от этого будет? Мы остановимся опять. Прогресс Грузии остановится. Будет новая война. Больше людей потеряем в этой войне, и будут новые насильственно перемещенные люди. Это не выбор сегодняшнего грузинского правительства. Мы хотим больше прогресса, мы хотим реальную интеграцию, которая очень четко видится сегодня. Мы не хотим войны, и мы не хотим новых насильственно перемещенных лиц в Грузии.
Хабутунутина, с чем связан ваш визит в Чехию? Не с покупкой ли оборонного вооружения?
Это часть плана. У нас нет конкретных планов, что мы купим это или то. Но мы хотим начать разговоры со всеми нашими партнерами. После того, как Франция нам открыла вот это эмбарго, которое было после 2008 года, после войны, конечно, мы хотим посмотреть, какие имеются возможности. Потому что, да, иметь эффективную, мобильную, по натовским стандартам, армию и оружие – это одна из целей грузинского государства.
И последний вопрос. Что намерена Грузия сделать для того, чтобы на Варшавском саммите что-то получить, чтобы он не был пустым?
У нас очень четкая позиция. Я думаю, что после моего визита в Брюсселе и встречи с секретарем-генералом, а потом уже у меня были встречи с очень многими моими коллегами, с коллегой Чехии тоже. Если у кого-либо были вопросы, чего надеется Грузия в Варшаве или чего стремится Грузия в Варшаве, этот вопрос отвечен. Сейчас, конечно, уже дело дипломатии. У нас целый год впереди. И я надеюсь, что мы все вместе пройдем этот год с четкими месседжами с нашей стороны и получим четкие ответы со стороны партнеров. Самое главное – это то, что сегодня в НАТО нет страны, которая думает, что Грузия не должна получить МЭП. Такой страны нету. Но есть вопрос. А мы для того, чтобы ответить на все вопросы.
Просто некоторые эксперты считают, что открытие учебного центра – это косточка, которую бросила НАТО Грузии, и что на Варшавском саммите нечего ожидать ей. Вы
Это решение было принято не сегодня, это решение было принято на Уэльском саммите, так что после этого прошло время, много времени прошло. Ну, до этого те же самые эксперты могут сказать, что в Бухаресте, когда нам сказали, что вы станете членом на меня, то это был конец тогда. Они так говорили, что после этого уже ничего не будет. Ну вот было сказано, что вы станете членами НАТО и that's it. Мы так не смотрим, потому что это очень живой процесс, и все время что-то случается. И Уэльс был очень хорошим и четким примером этого, что прогресс можно ожидать все время. И сегодня, когда идет разговор о том, что Монтенегро может стать членом НАТО, это еще раз укрепляет нашу надежду на то, что когда НАТО говорит, что у него политика открытых дверей, это реально политика открытых дверей. Поэтому я не думаю, что мы должны сейчас вот так сидеть и говорить, что все-таки ничего не будет, и поэтому не имеет значения, что мы скажем, что мы сделаем, куда мы поедем, это не так. Надо работать для того, чтобы достичь целей. Хотя бы мы должны быть уверены, что мы сделали все для того, чтобы достичь этой цели. А, конечно, решение на те члены НАТО, которые принимают это решение.
В рубрике «Гость недели» была министр обороны Грузии Тинатин Хидашели. С ней беседовала моя коллега Кэти Бучуришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа» представит Любовь Баматова.
Тбилисский городской суд проведет в июле и августе заседания по делам, в которых фигурирует экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и другие бывшие высокопоставленные чиновники страны, сообщили РИА Новости сегодня в пресс-службе суда. Суд по делу о разгоне ноябрьской акции 2007 года, разгроме телекомпании и медиа и завладении имуществом покойного миллиардера Бадри Патаркацишвили состоится 27 июля. Это дело рассматривается коллегиально. Что касается дела о избиении депутата Валерия Гелашвили, то заседание пройдет 19 августа, сказали в пресс-службе горсуда. Наряду с остальными делами суд также приступает к рассмотрению дела о растрате экс-президентом из госбюджета на личные нужды более 5 миллионов долларов. Дело о растрате госсредств будет рассмотрено 31 июля, но это будет предварительное слушание, а не рассмотрение по существу, добавили в ведомстве. Саакашвили также фигурирует в деле об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гербгляни. В 2006 году предварительное слушание по этому делу проходило сегодня. Политические партии, общественные организации и движения самопровозглашенной Республики Абхазия обратились ко всем гражданам республики с коллективным призывом поддержать проект закона о моратории на разработку, добычу углеводородов, нефти, газа на территории Республики Абхазия, говорится в распространенном сегодня документе. Как известно, руководством Республики Абхазия в 2013 и 2014 годах были выданы совмещенные лицензии иностранным нефтедобывающим компаниям на геологическое исследование, разведку и добычу углеводородов на территории Республики Абхазии, говорится в обращении. Авторы заявляют, что сырьевым компаниям были переданы права собственности на все запасы нефти и газа, которыми обладает республика, а природные запасы, согласно Конституции страны, являются собственностью абхазского народа. В документе также подчеркивается, что в марте 2014 года Координационным советом политических партий и организаций была выдвинута инициатива о введении моратория на добычу нефти на территории Абхазии, которую 27 мая 2014 года поддержали абхазские граждане на народном сходе, сообщает «Спутник Абхазия».
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Очередное помилование заключенных президентом Грузии Георгием Маргвелашвили привело к скандалу внутри руководства страны. Среди вышедших на свободу оказался родной брат Акакия Бобохидзе, депутата от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Ливан Бобохидзе. Он отбывал наказание по обвинению в растрате государственных средств. То, что его имя вовремя оказалась в президентском списке на помилование, вызвало недовольство у политических соратников главы государства. Тему продолжит Звиат Мчедлишвили.
После помилования Левана Бобохидзе, родного брата депутата национала Акакия Бобохидзе, грузинская общественность ощутила явное давление на президента Георгия Маргвелашвили со стороны исполнительной власти и его же соратников по правящей коалиции «Грузинская мечта». Первым на освобождение Левана Бобохидзе отреагировал сегодня премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Факт помилования он перевел в политическую плоскость и, по сути, обвинил президента в смене политической ориентации.
Президент, я чаще говорю, национальный президент.
Президент является истинно национальным президентом. Вчера был помилован осужденный господин Бобохидзе, которого задержала наша прокуратура. Его осудили, а теперь вот президент его помиловал. Очень хорошо, что у нас такой сердобольный президент. Я надеюсь, что он скоро также помилует Саакашвили, Пачуахалая, Ваномера Бишвили и других хороших людей.
Иронизировал Гарибашвили. Традиционно сразу вслед за премьером с критикой на президента обрушились некоторые члены правительства и депутаты от правящей коалиции «Грузинская мечта». Так, министр по исполнению наказаний и пробации Георгий Мгебришвили заявил, что президент принял поспешное решение, хотя тут же оговорился, что это его субъективное мнение. Недовольна решением главы государства и руководитель юридического комитета парламента депутат Эка Беселия.
Возникают вопросы, почему глава государства не милует заключенных, которые несут наказание по менее тяжким обвинениям, несмотря на множество прошений и рекомендаций, которые почему-то остаются без ответа. А тут мы сталкиваемся с поспешным форсированным помилованием. Если есть такие вопросы, то президент должен на них ответить.
Сказала Беселия. Между тем, вместе с Леваном Бобохидзе президент Маргвелашвили помиловал и троих экс-чиновников, членов Единого национального движения. Это бывший глава муниципалитета Хони Зураб Джибухая, его экс-заместитель Бесарион Чалидзе и бывший заместитель председателя районного Сакребула Зураб Отиашвили. Все четверо были задержаны в начале прошлого года и отбывали наказание по одному и тому же делу о растрате государственных средств. Речь шла о незаконной передаче дров, выделенных государством для социально незащищенных семей, частным лесозаготовительным и деревообрабатывающим предприятиям. При этом, по версии следствия, всеми незаконными схемами руководил брат депутата Бобохидзе. Представители Единого национального движения назвали тогда арест своих однопартийцев и Левана Бобохидзе незаконным и политически мотивированным. Сегодня же депутат от нацдвижения Георгий Барамидзе заявил, что теперь все общество убедилось в незаконности ареста.
Это злобное заявление премьер-министра Гарибашвили стало еще одним подтверждением того, что эти четверо помилованных были обычными политзаключенными.
Подчеркнул Барамидзе. На заявление Гарибашвили отреагировали и в администрации президента Грузии. Премьер-министру парировал советник главы государства по вопросам прав человека Каха Кожоридзе.
Президент действительно является национальным президентом. Во время принятия подобных решений он не руководствуется партийной принадлежностью заключенных. Мы хотим обратиться ко всем должностным лицам и призвать их проявлять больше ответственности и осторожности. Такие заявления могут создать впечатление, что правосудие в стране осуществляется по политическому признаку,
заявил Кожоридзе. Напомню, акт о помиловании был подписан президентом и приведен в исполнение накануне. В список, который составляет специальная комиссия по помилованию при президенте Грузии, попали 98 заключенных. Из них 74 арестанта вышли на свободу, остальным же сократили сроки пребывания за решеткой. Подобные президентские помилования осуществляются регулярно, по несколько раз в год. Стоит отметить, что помилованию со стороны главы государства подлежат лишь те заключенные, которые осуждены за преступления легкой и средней тяжести. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа. Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
В Сухуми завершилось рассмотрение шумного дела о ребенке, которого у матери забрал отец и не возвращает на протяжении уже 5 месяцев. Сегодня суд встал на сторону матери. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Судья Сухумского городского суда Урхан Чидия удовлетворил исковое заявление россиянки Гульгаз Мамедовой об определении места жительства ее малолетнего сына с матерью и определил решение к немедленному исполнению. Сегодня у Гульгаз Мамедовой появилась надежда увидеть своего 9-месячного сынишку, которого она не видела 5 месяцев. Отец ребенка Виктор Джанба забрал его в марте на несколько дней показать родственникам и с тех пор не позволял матери встречаться с малышом. Выступая в прениях сторон, адвокат Гульгаз Мамедовой Инга Габилая сказала:
у матери отняли ребеночка. Отняли ребенка в возрасте, когда ребенку было 4 месяца. Забрали ребенка не насильным образом, но обманным путем. Моя доверительница, и это было в ходе судебного разбирательства подтверждено, о том, что она идеальная мама. Все меры предпринимала для того, чтобы ребенок проходил необходимое лечение и так далее. Сам ответчик Джанба, он никак не определился в ходе судебного разбирательства, в связи с чем же все-таки он пытается оградить ребенка от матери. Или она плохая мама сама по себе, или все-таки единственное основание то, что она не имеет собственность официально на территории Республики Абхазия, или гражданство, или то, что она не зарегистрирована в миграционной службе. Ну, конечно же, все это абсурд. Почему? Потому что материнские права никакого отношения не имеют ни к трудовой деятельности, ни к наличию права собственности, ни к принадлежности лица к тому или иному государству.
Инга Габилая настаивала на том, чтобы судебное решение было принято с определением к немедленному исполнению. Она считает, что в противном случае сторона ответчика может бесконечно обжаловать судебные решения во всех инстанциях, и процесс затянется на несколько лет, в течение которых Гульгаз Мамедова будет фактически лишена материнских прав. Адвокат Виктора Джанба Игорь Скоренко заявил следующее.
То есть в ходе судебного разбирательства мы считаем однозначно установлено, что у юстиции на сегодняшний день, во-первых, отсутствует жилье на территории Республики Абхазия, у юстиции отсутствует постоянная регистрация, юстиция надлежащим образом не выполняла предписания врачей, юстиция является нарушителем действующего законодательства, юстиция не прошла регистрацию в государственной миграционной службе. То есть мы считаем, что на сегодняшний день, при сложившихся на сегодня обстоятельствах, удовлетворение этого иска невозможно.
Здесь необходимо пояснить, что обвинение в том, что Гульгаз плохая мать, основана на том, что, получив назначение одного детского невропатолога, она усомнилась в нем и обратилась к другому, и все назначения, сделанные им, выполнила. Отсутствие жилья, на котором акцентировал внимание судьи адвокат Джанба, связано с тем, что в Абхазии негражданам запрещено легальное приобретение недвижимости. Дом, который купили родители Гульгаз в Абхазии, в селе Хыпста, 10 лет тому назад, и в котором семья живет все эти годы, был передан им в пользование по генеральной доверенности. Представители органов опеки города Сухумы Гудаутского района Стелла Лолуа и Анжела Цужба обратились к судье с ходатайством об определении места жительства ребенка с матерью Гульгаз Мамедовой. Выслушав стороны, судья Урхан Чиди удалился в совещательную комнату, а вернувшись, огласил свой вердикт.
Рассмотрев в открытом судебном заседании в суде города Сухум гражданское дело по иску Мамедовой к Джамбо об определении места жительства малолетнего ребенка, суд решил: исковое заявление Мамедовой Гульгаз Сахибовны к Джамбо Виктору Тимиразовичу об определении места жительства малолетнего ребенка удовлетворить. Определить место жительства малолетнего ребенка Джамбо Баграта Викторовича с его матерью Мамедовой Гульгаз Сахибовны по адресу Гудаутский район, поселок Хыпста, улица Тарнава, дом 10. Разъяснить сторонам, что отдельно проживающий родитель имеет право и обязан принимать участие в воспитании детей, а родитель, с которым проживают дети, не вправе препятствовать этому. Решение обратить к немедленному исполнению. Решение может быть обжаловано в Конституционную коллегию Верховного суда в течение 10 дней.
Остается надеяться на то, что сам Виктор Джанба и его родственники отнесутся с пониманием к тому, что в стране законы должны исполняться. В интересах малыша быть с мамой и получать ее тепло и любовь. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». В Грузию сегодня прибыл президент Европейского олимпийского комитета Патрик Хикки. Вместе с грузинскими коллегами он осмотрел несколько объектов инфраструктуры, построенных к молодежному олимпийскому фестивалю. Вместе с представителями оргкомитета Тбилиси-2015 и президентом ЕОК на небольшой территории олимпийской деревни побывала наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Экскурсия по Олимпийской деревне, запланированная на 13.00 по тбилисскому времени, началась с часовым опозданием. Все это время представители СМИ дожидались прибытия представителей местного Олимпийского комитета и президента Европейского Олимпийского комитета Патрика Хикки. Анонсированный несколько дней назад для журналистов обзор территории, как выяснилось, оказался доступен только для высокого гостя, самого Патрика Хикки. Журналистов же и операторов в жилые корпуса не пустили. «Там живут спортсмены», – аргументировали свое решение представители организационного комитета. Впрочем, основной цели хозяевам олимпийской деревни добиться все же удалось. Патрик Хикки в интервью журналистам заявил, что ему очень понравился объект.
«Когда я в последний раз был в этой олимпийской деревне, она еще строилась. Сейчас, когда я смотрю на окончательный продукт, могу сказать одно – все выглядит абсолютно фантастично. Должен сказать, я очень впечатлен».
Что касается журналистов, то им удалось рассмотреть лишь фасады зданий, которые, в принципе, выглядят довольно красиво, чего не скажешь о булочках. В глаза бросаются наспех заасфальтированные дороги, причем рабочим явно не удалось согласовать график работ. Сначала они уложили асфальт, затем сняли часть покрытия, провели подземные коммуникации и вновь заасфальтировали, на что указывают метровые латки на этих дорогах. Бросается в глаза сходство этих улочек с Голливудской аллеей славы. Правда, вместо звезд с инициалами знаменитых представителей шоу-бизнеса здесь канализационные люки, беспорядочно установленные через каждые 2 метра. В общем, осмотр территории у представителей местного и европейского олимпийских комитетов занял от силы 20 минут, после чего они отправились осматривать спортивный комплекс «Новый Тбилиси» и другие объекты, построенные специально к молодежному олимпийскому фестивалю. Похоже, завершить строительство и благоустроить комплекс в срок городским властям действительно удалось, как они сами и утверждают. Фестиваль завершится 1 августа, после чего всеми этими объектами смогут полноценно воспользоваться граждане Грузии. Напоминать об Олимпиаде жителям столицы после спортивного события будет и новая автомобильная дорога, огибающая Тбилисское водохранилище и ведущая к Олимпийской деревне. Кстати, с противоположной ее стороны, буквально в паре километров от ее окраины, новая дорога резко обрывается и дальше переходит в привычную, с кочками, ямами и большими трещинами. По этому отрезку дороги Патрик Хикки не проезжал, следовательно, он вполне обоснованно порадовал организаторов фестиваля своей оценкой работы, которую они проделали, а также прогнозами по поводу предстоящей молодежной Олимпиады в целом.
«Я думаю, это будет прекрасный фестиваль. Эти игры станут гордостью нации. Думаю, все ждут с нетерпением их начала. Они пройдут в прекрасной атмосфере. Мне кажется, это событие станет одним из лучших европейских молодежных олимпийских фестивалей, которые когда-либо проводились».
Заявил президент Европейского олимпийского комитета Патрик Хикки. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Сухуми наш блогер, главный редактор «Нужной газеты» Изида Чания делится своими мыслями о туристической индустрии самопровозглашенной Республики Абхазия. Текст читает Кэти Бучуришвили.
Такого количества туристов Абхазия не видела давно. Уже в конце мая руководители курортных объектов с трудом выкраивали койко-места для поздно опомнившихся гостей и не скрывали радости, услышав об отказе от брони буквально за несколько дней до заезда. К середине июля государственные органы констатировали, что сезон удался на все 100%. В стране не осталось свободных койко-мест. Чтобы оценить удачность сезона, в минувшие выходные я отправилась по местам туристического полотна. паломничества – Рица, Новый Афон, Кинхи – и попала в Советский Союз. За исключением двух недостач – туристов из дальнего зарубежья – в советские времена Абхазию любили посещать поляки и немцы – и зон, запрещенных для посещения. Следуя за туристическим потоком на озере Рица, мы вынеслись к даче Сталина, той самой, что находится на правом берегу озера и в советские времена тщательно охранялась чекистами. Зеленый билетажный домик в восхитительном месте, зажатом между горами и озером. Три спальни, три веранды, столовая, гостиная и бильярд. Скромная обстановка, минимум мебели. Если верить экскурсоводам, Сталин бывал в этом доме 5 раз. Но если бы он посетил этот дом или хотя бы взглянул на него с того света, уже не знаю, в каком качестве он там пребывает, то немало бы удивился, как в Абхазии умудрились величайшего тирана превратить в испуганного детка, бегающего по грязным замусоренным балконам даже от своей охраны. Легенда гласит, что в течение ночи Сталин несколько раз переходил из одной спальни в другую, и даже охрана не знала, где спит вождь народа. А вот и эти спальни. Убогая обстановка, скрипучие полы, разбитые плафоны, покосившиеся рамы на окнах, стекла, заклеенные скотчем, тусклый свет и пыльные занавески 30-летней давности. Уж не знаю, что тянет людей приходить в дома тиранов. Думаю, что в данном конкретном случае извечное желание туриста что-нибудь да посмотреть. А имя Сталина в данном случае – приманка для падкой на известные имена публики. Это надо использовать. По всем законам современного маркетинга дачу Сталина можно раскручивать, превратить в удачный туристический бренд. И не только ее. Сегодня в Абхазии 5 государственных дач, каждая из которых по многим причинам может не только содержать себя, но и приносить прибыль стране. Для этого надо совсем немного разгрести мусор, вкрутить лампочки, в случае с домом тирана создать обстановку, соответствующую его статусу и исторической деятельности. И миф о деньгах, которые лежат у вас под ногами, превратится в реальность и безо всякой нефти. А пока продолжаем пожинать плоды случайного везения. Потоки туристов, скорее всего, позволят спокойно пережить этот год, несмотря на все финансовые кризисы и политические капризы стратегических партнеров.
Это был «Взгляд» из Сухуми, главного редактора «Нужной газеты» Изиды Чания. Текст читала Кетти Бучуришвили.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Игровой фильм «Телли и Толи», повествующий о взаимоотношениях двух соседних сел, грузинского и осетинского, выйдет в российский прокат в 2016 году. Он снимался в 2014 году в Северной Осетии продюсерским центром «Хорошо Продакшн». В полном соответствии с названием центра фильм повествует о добром и вечном, полностью оставляя за кадром очень непростую действительность грузино-осетинских отношений, рассказывает Жанна Тарханова.
Недавно о готовящемся выходе фильма в прокат полномочному представителю Северной Осетии при президенте России Бели Икоевой и сотрудникам Госпредства отрапортовали генеральный продюсер ленты Наталья Иванова и известный актер Сослан Фидаров, исполнивший в фильме роль пастуха Валико. Как сообщила пресс-служба постпредства, в основе сюжета лежит история о двух кавказских селениях – грузинском Тели и осетинском Толи, между которыми собираются установить государственную границу. Жители этих сел издревле жили вместе, и рубеж, который можно было быстро прочертить лишь на бумаге, в реальности оказывается непреодолимым препятствием. Жители селения всячески этому сопротивляются и продолжают верить в доброту, дружбу и человечность, говорится в пресс-релизе. Режиссер кинофильма Александр Амиров в игровом кино только дебютирует. Его, видимо, вообще не смущает очень сложная и требующая тонкого и деликатного подхода тема трагических грузино-осетинских взаимоотношений, причем не только исторических, но и современных. Вот что он говорит о своем произведении.
Проект, подобный Теле и Толе, был моей давней мечтой. Я хотел снять фильм в духе грузинских комедий. И вот полгода назад, когда я озвучил это желание продюсеру Наталье Ивановой, она предложила дебютировать вот с такой лентой. Внутренний мой сценарий полностью совпал с реальным.
Конечно, фильм еще не вышел в прокат, и трудно судить о его художественных достоинствах. Однако вряд ли комедийный жанр – удачный выбор для ленты о двух кавказских народах, переживших кровопролитное противостояние. Заслуженный деятель искусств России, народный артист Северной Осетии Анатолий Дзываев, исполнивший в картине роль священника отца Николая, считает, цитирую, что сближать сердца людей языком искусства, как бы высокопарно это ни звучало, как раз и есть конкретное дело, очень нужное сейчас нам всем. Конец цитаты. Однако, как я сегодня убедилась, актеры крайне далеки от реальных общественно-политических процессов в регионе. Я сегодня созвонилась с Анатолием Дзываевым и спросила, знает ли он об обострении ситуации на границе Южной Осетии с Грузией и о том, как грузинские активисты повалили пограничные столбы с надписью «Республика Южная Осетия». Как он относится к тому, что официальный Тбилиси называет Южную Осетию Цхинвальским регионом и оккупированной Россией территорией Грузии? Анатолий Дзываев, резко прервав меня, заявил, что не занимается политикой.
Анатолий, а вот как вы считаете, вот такие фильмы они...
Подождите, я не даю никаких комментариев, я не политик абсолютно. Речь идет о том, что это за роли, что это за тема и так далее. Мы не преследовали абсолютно никакой цели, вводим какую-то политику. Речь идет о двух друзьях, которые живут в одном и том же месте. Потом провели границу, и они не понимают, почему им нельзя друг с другом общаться. Вот и все.
На мой вопрос, признает ли он независимость Южной Осетии, Анатолий Дзываев, выдержав паузу, ответил утвердительно.
Да. И что? А вы что от меня хотите? Вы что, политику нашли во месте, политику?
Фильм об осетино-грузинских отношениях, которые...
Кто это сказал вам? Вы видели фильм? Подождите, вы видели фильм? А откуда вы знаете, о каких отношениях там фильм? Я кладу трубку, я не хочу разговаривать.
Год назад, когда только собирались приступить к съемкам фильма, продюсер Наталья Иванова на пресс-конференции во Владикавказе говорила, что грузинские актеры не хотят участвовать в съемках фильма. Планировалось, что роль грузина сыграет Кахи Кавсадзе. Удалось ли авторам договориться с ними? Я поинтересовалась у сопродюсера фильма Тели и Толи, председателя Северо-Осетинского отделения Союза кинематографистов России Вячеслава Гулуева. Он тоже верит, что подобные фильмы могут способствовать нормализации отношений между двумя кавказскими народами.
Я понимаю, что творчество с политикой вы не совмещаете и не преследуете такую цель. Но скажите мне, вот такие фильмы вы верите, что действительно могут способствовать нормализации отношений?
Когда у нас в Тингуштане был конфликт, то были случаи, что... Семья у себя пригласили сирийскую семью, и сирийская семья пригласила к себе ингушскую семью, они их там кормили, делали все. Почему не может быть такого? А это два маленьких селения, которые всю жизнь прожили вместе, с одной стороны грузины, с другой стороны осетины. Понимаете, в чем дело? Тем более это старики. Как они могут между собой конфликтовать? Никак. Наоборот, они сохраняют так, чтобы это все было как-то, так сказать, вот как было раньше, их и деды, прадеды жили в мире с власти, точно так же они хотят это дело делать. Пограничник, там пограничник, грузин, потом русский пограничник, даже их они каким-то образом делают так, чтобы они понимали вот эту верную дружбу.
А как, по-вашему, вот этот сценарий сочетается с реальной картиной мира в этом регионе, потому что...
Да, Михаил, конфликты там все время бывают, конфликты там все время есть.
Говорит Вячеслав Гулуев. Один из северо-осетинских кинокритиков, попросивший не указывать его имени, с грустью заметил, цитирую, «Некоторые наши коллеги застряли в советском прошлом и проецируют на сегодняшние события, на новейшую историю, стереотипы безвозвратно ушедшей эпохи. Однако странно, что этими стереотипами руководствуется начинающий режиссер, представляющий свой фильм чиновникам, одобрительные сообщения о котором потом появляются в российской государственной прессе. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.